Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопох, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Катя Некречи, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», да, их много, и все они отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Белогорск без воды. Вслед за Симферопольским и Бахчисарайским районами Крыма подачу воды по графику вводят и в Белогорске. Севастополь переходит в режим повышенной готовности из-за дефицита. Запасов в городе не хватит и на 3 месяца. Вместе с этим самолет Росгидромета продолжает летать над Крымом, пытаясь вызвать дождь. Российский глава Крыма Сергей Аксенов рассуждает, что бурение новых скважин ухудшит экологическую ситуацию. Однако их все равно продолжают бурить. Оказалось, что даже начать отопительный сезон без них проблематично. Что происходит в Белогорске с водой, как меняется уровень воды в водохранилищах осенью и чем помог летающий над Крымом самолет, об этом говорили с экспертами радио «Крым Реалии».
Начнем мы наш разговор с Сергеем Гапоном, украинским специалистом геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Погода над Крымом в первой половине осени, вот уже как раз половина осени, была достаточно теплая, и атмосферных осадков выпадало немного. Действительно, в некоторых районах проходили сильные дожди, но такого количества атмосферных осадков было абсолютно недостаточно для того, чтобы поменять тенденцию. Если сейчас говорить о космических снимках, то видно, что скорость отступления воды от водохранилища, от края водохранилища, достаточно высока. И не наблюдается тенденция не то, что к замедлению отступления воды и уменьшению общего количества воды в водохранилищах. Наоборот, можно даже сказать, что наблюдается тенденция чуть ли не увеличения скорости отступления. Появляются, в прямом смысле слова, островки уже практически в каждом водохранилище. Обмеление весьма печальное и даже страшно наблюдать. И самолет, конечно, тоже не мог помочь в такой ситуации, так как влагонесущих масс было крайне мало. Более-менее воды на местное потребление будет хватать в горном и предгорном Крыму. Действительно, сейчас многие части Крыма, которые приурочены и к горному, и предгорному Крыму, тоже частично переходят на такой график. Но, тем не менее, воды местного стока с трудом, но для большой части населения еще хватает.
Давайте послушаем фрагмент совещания по вопросам водоснабжения, которое прошло в подконтрольном России правительстве Крыма 12 октября. Владимир Константинов и Сергей Аксенов говорят о выделенных российским правительством деньгах и о мерах по поиску дополнительных источников водоснабжения.
Ситуация неконтролируемая по воде. Единственное, люди о самой программе задают вопросы. Сейчас в средствах массовой информации прошла информация, что 5 миллиардов выделено денег. Люди как бы успокоились, что как бы федеральный центр поддерживает это. Но надо сейчас разложить, куда эти 5 миллиардов пойдут, в каком этапе. Только этого не хватает в средствах массовой информации, чтобы вообще эта ситуация была нами полностью управляемая.
В среду все, так сказать, данные по программе будут опубликованы. Мы договорились, сегодня у нас там еще 2 совещания с федеральным центром по этому поводу. Понятно, как временные меры, это разбуривание дополнительных скважин, использование подземных источников. Свое мнение я уже говорил о том, что использование в таких объемах подземных вод, ну, чревато последствиями. Никто не знает, чем все это может там закончиться. Поэтому, на наш взгляд, ну и здесь все, в принципе, вопросы отработаны. Единственный выход сегодня — это опреснение, но стабильный. То есть, как бы ни было, то есть это, наверное... Да, конечно. Оно уже назначено, будем говорить, ответственные с федерального центра, который, ну, впервые и в нашей стране, то есть как бы такой проект там будет реализован и так далее. Поэтому все разговоры о том, что там полно воды там под землей, там, ну, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Если это когда-нибудь вода будет морской вытеснена, потом будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства вообще без ничего. Но я просто к тому, что советов всегда много, но когда до дела доходит, начинаем упираться, а такие последствия просчитали, нет, не просчитали. А просто говорить, давайте сейчас тут набурим, начнем это все качать в сумасшедших объемах, ну, представьте, там, чтобы там Симферополю, там, Симферопольскому, Басирайскому району 200 тысяч кубометров в сутки надо поднимать воды, ну, это так, 200 тысяч тонн, так, одну минутку в сутки. Ну, что будет там потом с этой экологией, никто, ну, коллеги, по-честному не понимает. Мы там слушали там рассказы различных там и должностных лиц, там, и экспертов и так далее, только кто доходит до дела, рассказывает про миллионы кубометров воды, покажите, где и как ее подать. На этом все разговоры заканчиваются. Ну, так, пока, на сегодняшний день. Тем не менее, то есть, как бы, ряд мероприятий по добыче дополнительных источников подземных вод, там, в районе где-то 40 тысяч кубометров, мы все равно проводим, так или иначе, то есть, там есть техническая возможность, и на ближайшие, там, 5-10 лет, там, дебет понятный, поэтому, ну, Юрий Михайлович, он в среду, мы там договорились, что опубликуем полностью весь проект программы.
Бурение скважин, как я и ранее говорил, оно на короткий период времени позволит решить проблему. Ситуация с скважинами очень плоха, и тяжело сейчас сказать, потому что реальной ситуации с подземной водой сейчас, скорее всего, никто не знает. Даже если это решение проблемы вот на несколько месяцев или лет будет эффективно, то потом, даже уже как сами вышеназванные господа уже сами замечают, что к чему это приведет, никто не знает.
Как проблему с водоснабжением собираются решать в Севастополе, где уже объявили режим повышенной готовности? Об этой ситуации мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи по телефону.
Пока что никаких проблем с водоснабжением я не чувствовал. И много, ну, все жители города, которые проживают в многоэтажных домах, не в зонах индивидуальной жилой застройки, также ее не чувствовали, поскольку ни графиков, как вы правильно заметили, ни каких-то программ по снижению давления в ночное или вечернее время суток в Севастополе введено не было. Местные власти пока говорят о том, что прогнозы достаточно пессимистические. Никто прямо не говорит о том, что вот в городе будет введен график водоснабжения, но еще в начале осени нынешнего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что если на тот момент еще он был актуальный, проект по перебросу воды из Кокоски не будет осуществлен, то город, скорее всего, к концу осени, если ситуация с осадками принципиально не изменится, она, по всей видимости, не изменится, выйдет на какое-то решение по графику.
Россияне пережидают пандемию в Крыму. На полуострове более чем в полтора раза вырос спрос на недвижимость со стороны россиян. И это несмотря на пандемию. Об этом говорится в материале РИА Новости Крым. Так, цены на жилье на полуострове выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Авторы материала утверждают, что спрос вырос, потому что закрыты границы, а состоятельные россияне хотят вложить деньги в ликвидное имущество. Крымские эксперты рынка утверждают, что спросом пользуются апартаменты площадью более сотни квадратных метров стоимостью от 15 миллионов рублей, а также виллы. Между тем, Украина не признает российские сделки на временно оккупированном полуострове. Что движет россиянами при покупке квартир и как реагирует на это Украина, обсуждали мы в эфире с экспертами радио «Крым Реали».
Перед эфиром мы пообщались с автором российского проекта «Трин Инвест» Андреем Власовым.
Я видел опросы, проводились опросы среди граждан России. Около 50% сказали, что они хотят перебраться куда-то ближе в южные края. То есть климат, солнце, море. Поэтому здесь, конечно, неудивительно то, что недвижимость в Крыму сейчас показывает такие результаты. Там действительно рост цен на объекты недвижимости. В последнее время Центральный банк Российской Федерации понижал активно ставку. И вслед за ставкой также понизилась процентная ставка по ипотеке. Мы видим, что по тем регионам, которые все-таки экономически достаточно развиты, это Московский регион, это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань, юг России. Там везде рост цен. То есть, если регион достаточно привлекателен с точки зрения экономики, туда идут вот основные вот эти потоки вот этих ипотечных денег.
К нам же в эфир присоединяется Игорь Колохов, заместитель директора агентства недвижимости из Севастополя. Игорь Петрович, добрый вечер.
Добрый день. Спасибо, что пригласили. Значит, смотрите, что мы наблюдали вот с весны. Как только началась пандемия коронавируса, как только она была объявлена, спрос упал, да, и как бы не было людей, которые ходили, смотрели объекты в течение месяца, а продажи сократились значительно, процентов на 80, на 90. Да, как мы вышли из пандемии, ну, как только летом там возникла возможность там заниматься этой деятельностью, то те люди, которые не были, ну, так, в кавычках скажем, отоварили недвижимостью, они начали ее очень активно искать. При этом, что происходило, например, в городе Севастополе на вторичном рынке? Часть собственников не выставляли квартиры на продажу по некоторым причинам. Например, по причине того, что совладельцы не могли приехать сюда, в Крым, находясь либо на территории там, Российской Федерации, откуда еще не разрешали приезжать, либо находясь за границей. Да? Отсутствие объектов на рынке недвижимости привело к тому, что при увеличенном спросе и отсутствии объектов цена на эти объекты начала значительно подниматься. У нас в Севастополе, в отличие от Крыма, существует еще, например, проблема, связанная с первичным рынком в связи с тем, что не строится новое жилье в Севастополе, ну, уже месяцев 9. По распоряжению губернатора, пока не будет генерального плана, застройщики вкладывают новые многоквартирные дома. Дефицит первичного рынка, отсутствие объектов недвижимости на вторичном рынке, связанное с тем, что собственник не может сюда приехать на сделку. Кроме того, люди придержали свои объекты, не понимая, что будет после этой пандемии, да, то есть каким образом им потом пользоваться этими деньгами, которые они получат от продажи объектов, и как бы объекты были сняты. Вот эти все факторы привели к тому, что объектов стало значительно меньше. Но те люди, которые имеют недвижимость там за границей, например, поняли, что в Турцию мы не уедем, в Испанию мы не уедем, и нам нужна какая-либо курортная недвижимость на территории Российской Федерации. Они приехали ее покупать сюда. То есть тем самым подтолкнули тот спрос, уже значительно высокий, который был. Плюс мы видим экономические изменения, связанные там с курсом денег, и иные, которые приводят к тому, что люди боятся держать на руках наличности или боятся эту наличность держать на депозитах и пытаются эти деньги вложить во что бы то ни стало. Еще фактор, который сыграл, это дешевая ипотека. Дешевая ипотека, государственная поддержка и как бы большое количество сделок, не меньше половины, закрывается за счет вот этой поддержки, за счет дешевых денег, за счет ипотеки под 6%. Застройщик распродал вот эту свою дефицитную недвижимость, да, поэтому те люди, которые не смогли отовариться там, они идут на вторичный рынок, там ипотека чуть подороже. Ну, за 9%, за 8,5% банки этот продукт уже предлагают. Это недорого, это как бы достаточно дешевый продукт, и люди ее берут, и это тоже формирует вот волну спроса. А недвижимости больше не становится, земли тем более.
К нам присоединяется в эфир журналист Николай Семина, который переехал из Крыма на материковую часть Украины в начале этого года. Николай, добрый вечер.
В Крыму в рынок недвижимости на первый план выдвигаются не экономические, а политические, правовые и юридические вопросы. И здесь, если говорить о Крыме, не классический рынок недвижимости, а маскировка демографической экспансии России под видом рынка недвижимости. И на это нужно делать очень большую поправку. Дело в том, что ну, понятно, рано или поздно, но Крым опять будет возвращаться в Украину. И в Украине уже сейчас готовятся к принятию законы о порядке деоккупации Крыма и о законе о переходном правосудии и так дальше. И там будет предусмотрена ответственность тех людей, которые появились на территории Крыма в незаконном порядке, то есть они незаконно пересекли украинскую границу, значит, и стали там, и незаконно приобрели жилье, либо любое другое имущество. И рано или поздно вопрос об их ответственности будет поставлен, и каждому, буквально каждому, подчеркиваю, придется отвечать.
Генсек ООН Антонио Гутерреш опубликовал третий доклад о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Документ охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 и посвящен он нарушениям международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированном полуострове. В докладе содержатся сведения о пытках и жестоком обращении со стороны спецслужб и силовых структур, о насильственных исчезновениях, о нарушениях прав права на свободу собраний и свободу слова, о принудительном перемещении и депортациях из Крыма. Генсек ООН призвал Россию прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории. Однако официальной реакции российской стороны пока не последовало. Что же происходит в Крыму с правами человека? Разбирались журналисты эфира радио «Крым Реалии».
Начнем мы наш разговор с Виталием Хилько, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Прежде всего, необходимо сказать, что при подготовке данного доклада, так же, как и при подготовке предыдущих докладов, сотрудниками ООН отправлялась вербальная нота в Российскую Федерацию относительно организации поездки в Крым, мониторингового визита. И в январе 2020 года была направлена такая нота правительству Российской Федерации, был получен ответ, стандартный ответ, который получался нами и при предыдущих докладах также, о том, что Российская Федерация не признает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крымской и по тематике Украины и по тематике Крыма, и любые визиты на территорию Автономной Республики Крым, города Севастополя, они возможны лишь с полным, значит, соответствием законодательства Российской Федерации относительно посещения любых других субъектов Российской Федерации. С учетом такого ответа визит непосредственно нашей организации на территорию Крыма невозможен. Поэтому и был, скажем, применяется эта методология дистанционного мониторинга, о которой я говорил ранее. Поэтому, конечно же, говорить о том, на каких условиях такой визит будет совершен, если будет совершен вообще, ну, наверное, преждевременно на данный момент.
Давайте поговорим непосредственно о содержании самого доклада, как меняется в Крыму ситуация за 6 лет последних, да, которые Организация Объединенных Наций особо внимательно мониторит и следит за ситуацией в Крыму. И, конечно, давайте остановимся, наверное, на первом моменте, да, с которого, собственно, и начинается доклад. Это то, что касается непосредственно насилия, то, что ужасает, наверное, больше всего, да, относительно того, что происходит в Крыму, о пытках и жестоком обращении со стороны спецслужб и силовых структур без расследования и привлечения к ответственности виновных, и о насильственных исчезновениях и безнаказанности причастных. Насколько я понимаю, да, исходя из текста доклада, до сих пор не было расследовано должным образом ни одно подобное преступление на территории Крыма.
Да, действительно, мы, к сожалению, отмечаем тот факт, что расследования таких случаев проведено не было, ни одно лицо, которое предполагается причастным к подобным действиям, привлечено к ответственности, не было. И данный доклад содержит этот вывод. Более того, также доклад содержит и анализ, юридический анализ тех все-таки процедур, которые проводятся на территории Крыма относительно заявлений лиц, которые считают себя потерпевшими от применения к ним пыток либо другого жестокого обращения. Мы, к сожалению, констатируем, что та процедура, именно так называемая доследственная проверка, которая проводится в рамках УПК Российской Федерации, она не отвечает стандартам прав человека, поскольку не может считаться надлежащей правовой защитой от непосредственно для расследования пыток и жестокого обращения по ряду процессуальных причин. Тем не менее, несмотря на то, что даже формально со стороны правоохранительных органов Российской Федерации предпринимались попытки привлечь к ответственности данных лиц, я еще раз подчеркиваю, формально, то есть по заявлениям жертв, инициировалась такая проверка, вместе с тем, ввиду неэффективности данной проверки, можно говорить о том, что виновные продолжают пользоваться безнаказанностью в отношении тех действий, которые они совершили.
С нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Мы знаем, что вот те резолюции, те рекомендации, которые выходят в резолюциях Организации Объединенных Наций, которые обращены к России, да, те, может быть, там решения, да, они России не всегда выполняются. Почему важна фиксация того, что происходит в Крыму, вот на таком уровне Организации Объединенных Наций и в документах такого уровня, как доклад генерального секретаря?
Ну, ни для кого не секрет, что абсолютно на территорию Крыма, да и вообще, когда людей вывозят с Крыма на территорию России, да, в военных судах не соблюдается законодательство. И мы видим, как люди преследуются, даже наплевав, да, на национальное право России, сама Россия так действует, не говоря уже о международном праве. Вот. И, конечно же, это фиксация и передача информации о нарушениях международной инстанции, потом уже получение адекватного отклика от международных инстанций нам очень важна. Хотя судьи делают вид, когда им заявляешь об этих международных инстанциях, а порой даже просят там прокуроры привлечь нас, адвокатов, к ответственности за то, что мы ссылаемся на 4-ю Женевскую конвенцию, вот, на другое международное право, привлечь адвокатов к ответственности какой-то, хотя делают вид, что им все равно. Конечно же, это все срабатывает, конечно же, это имеет определенное влияние и дают определенные эффекты, особенно для тех, кто находится, например, в тюрьмах, кто находится в таких нечеловеческих условиях. Они видят с этой стороны определенный отклик, да, от международных инстанций.
Ну что же, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе в Крыму. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Послушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.